Добрый день. Мы с вами продолжаем читалку и продолжаем читать роман Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой», роман которого о том, чего в России никогда не было. Спасибо, Анна. Такие страшные были выходные, конец недели. Только плакать и пить. Жду читалку как антидота. Спасибо вам. Да, Татьяна добавляет из Нижнего Новгорода. Чтение и слушание помогает. Спасибо за такой выбор книги. Тяжело читать, слушать в такие времена. Ну, вы знаете, я вчера смотрел репортаж Иры Воробьевой от «Стены скорби». И говорили, там девушка говорила, что я пришла сюда, чтобы как-то хоть по-человечески выразить и как-то заглушить свои совершенно разрушительные чувства, ощущения свои. И да, мы продолжаем читать, и я думаю, мы будем думать о том, что могло быть, и что еще может быть в России, Бог его знает, доживем мы до чего-нибудь. Ну вот, остановились мы на том, как пришел в Смольный Николай Александрович Романов. Пришел Смольный, его там не узнавали, он прошел к Антонову Овсеенко. Антонов Овсеенко, совершенно справедливо показавшийся царю похожим на декадента, в какой-то длинные волосы, пенсне, шляпа черная. И вот в конце концов его узнали при сообщении, что Зимний взят, а Зимний вовсе не взят, а вы откуда знаете и так далее, мне ли не знать. И заявляет о том, что в Конке у него вытащили часы. Да, заявляет об этом Николай Романов. И вот против своей воли декадент начал линять. И шляпа уже сидела на нем не столь победоносно, и пенсне на носу не блистало столь сокрушительно. Государь ощутил это. Вот оно, истинное величие. Нас, перед которым падают ниц даже якобинцы и санкюлоты, ангелы склоняют лики, и сам Бог прикрывается облаком. Почему революционеры столь воинственны? Потому что лично не знают нас. А узнают, так отбросят в сторону свою наглость и будут нам руки целовать. Он вдруг почувствовал, что странная химера совместного делания, которая начала посещать его в последнее время, вовсе не сказка. За ней стоит какая-то реальность, не политического, а скорее психологического характера. Реальность озлобленного сына, которого неожиданно хвалит его родной отец. Антонов Овсеенко сорвал телефонную трубку. «Девушка, соедините меня со Львом Давыдовичем». «Лев Давыдович, у меня срочная новость, не телефонного характера. Если вас не затруднит, да, очень важно». Повесил трубку. «Сейчас будет», – пробормотал он, тяжело дыша, – «один важный человек». «Неужто Ульянов?» – подумалось царю. «Да нет, кто-то из евреев, Лев Давыдович. Но можно ли евреям доверять?» Нет, евреи мстительны, и все из-за черты оседлости, все не могут простить. Значит, Христа распинать можно, а оседло жить им не резон. Правда, не одна оседлость, как-то я забыл. Повсеместное стеснение в правах, ограничение личной свободы. Проклятой свободы, не учись в университетах, не владей землей. Или университеты им уже разрешили? Да. Евреев надо исправить при случае, дать им поблажки. Столыпин мне говорил, а я тогда его не послушал. Он и получил свою пулю от еврея, кстати. А почему не стреляли в меня? Странно. Потому что я ничтожество, донеслось из глубины души. «Был ничтожество», — внутренне ответил он, — «но больше ничтожеством быть не хочу. Надоело». В комнату вошел крупный администратор с колючим, словно щетка для сапогов, взглядом. Конечно, на нем не было написано, что он крупный, но какой-то еле различимый туман висел над его головой. Он работал, как увеличительное стекло, этот туман. Пенсне на вошедшем играло нездешним пламенем, и все движения были наполнены такой энергией, что государь-император стушевался. Сейчас раздавит и оплюет, пронеслось у него в голове. Троцкий, похожий на вечного студента еще полтора месяца назад, преобразился в вечного человека с демоническим привкусом. «Чего вам?» – спросил вошедший скрипучим голосом, от которого можно было провалиться сквозь землю. Он спрашивал у начальника кабинета, а на царя даже не взглянул, не удостоил. «Взят Зимний дворец», – Лев Давыдович выдохнул Антонов Овсеенко. «Ильич в курсе?» «Думаю, что нет». «Лично расстреляю всякого, кто брал», – сказал Троцкий. «Приказа не было. Если нет приказа, нет и штурма». Он сумрачно посмотрел на царя. «Это традиция в вашей империи такая», — сказал, будто ничему не удивляясь и продолжая начатый разговор. «Половина отдает приказы, а другая половина берет. Но не приказы, а мы им руки оторвем». «Он утверждает, что это весть ложная», — объяснил Антонов Овсеенко, имея в виду государя. «Тогда от кого идет?» «Думаю, из Кронштадта». «С Кронштадтом я работаю 25 часов в сутки». И Лев Давыдович снова зыркнул на посетителя. «Вам что? Вы разве наш?» «Если подходить практически, то нет». «А вы подходите диалектически», — посоветовал ему Троцкий. «Не надо ничего объяснять, сам догадаюсь». Вплотную подошел к государю и словно кипятком ошпарил. «Вы зачем здесь, гражданин Романов? Идите к себе, в пенаты, на Гороховую или во дворец. Революция не про вас». Был чудовищно проницателен. Одним словом, вождь и крупный администратор. «Но я ведь тоже русский гражданин», — ответил царь, «и имею право принимать участие в общественных делах». «В революции, что ли?» — потребовал уточнение Троцкий. «Допустим. Тогда против кого она будет направлена, если вы с нами?» «Можно только предполагать, революция тогда и закончится, и в этом ваш главный политический расчет. Что-то еще? Или вопрос исчерпан?» Он резал, словно в карты играл, пиками по червям и никаких гвоздей. Страшный человек. Интересно, можно ли его будет использовать в государственном строительстве? «Еще у меня украли часы». «Не украли, а экспроприировали», — уточнил Лев Давыдович. «Часы — вздор. Вы больше у мужика увели». «Что же это я увел?» — неожиданно обиделся Николай Александрович. «Свободу вы увели, человеческое достоинство вы увели, а невинность попрали». «О чем вы, товарищ комиссар? Где это вы в России видели невинность?» Без злобы возразил царь. «Согласен», — тут же ответил Троцкий. «По-деловому», — ответил, — «слету. Невинность нет, невинности нет и быть не может. Но вы все равно что-нибудь да увели. По взглядам вы романтический феодал, по действиям ребенок, который спичками поджег дом. И ваши часы, согласитесь, весьма скромная плата за многочисленные преступления». «А если это часы покойного деда?» Троцкий осекся. Почему-то слово «дед» подействовало на него почти умиротворяюще. Точнее, у камня, катившегося со скоростью под уклон, вдруг возникло препятствие, и он завертелся, сбился с пути этот камень, и вот-вот остановится и прекратит свое сокрушительное падение. «Александра Освободителя?» – бесцветно уточнил Лев Давыдович. «Его». Троцкий снял телефонную трубку. «Соедините меня с Жорой Питерским!» Антонов Овсеенко в это время тайком показал царю большой палец, который означал: «Теперь все в порядке, администратор уладит и утрясет». «Троцкий на проводе!» – жестко сказал в трубку Лев Давыдович. «Это твои люди делали на неделе гоп-стоп со смыком?» Трубка что-то залепетала, отчего брови администратора собрались в переносице, а на скулах заиграли желваки. «Значит, гоп-стопа не было, а смык был?» Трубка заплакала, и, казалось, с мембраны потекла соленая влага слез. «Не трынди, Жора!» И на понт не бери. Будешь лезть на рожон, очко порву и буркалы выколю. Кто из ваших в городе? Барон? Корявый? Шнурок? Тогда чего болтаешь, что не ты? Когда украли и где? Прошептал он государю, закрывая трубку ладонью. В Конке, в районе Васильевского, прошлый день. Вчера увели. Если через 5 минут бока не будут на месте, я очень обижусь. 8-й кабинет. Лети с ветерком, Жора. Людок, прокомментировал Троцкий, кладя трубку на рычаг. Он тоже революционер? С ужасом спросил государь. «Все мы в какой-то степени революционеры», — туманно сообщил Лев Давыдович и неожиданно зевнул. Сел в кресло, закрыл глаза, свесив голову на грудь, глубоко задышал. Антонов Овсеенко приложил палец к губам, призывая к тишине. Троцкий спал. «Может, я пойду?» — прошептал царь. Отчего-то он испытывал облегчение. Впервые в жизни своей он понял, как это хорошо, когда начальство спит. Лучшего и не надо, пусть спит и никогда не просыпается. Хозяин кабинета сделал большие глаза и провел ладонью по собственному горлу. Жест означал, что государь уйти не может, что если дело затеяно и в него впутался крупный администратор, то оно должно быть доведено до победного конца с важным политическим выводом. В дверь постучали. Троцкий вздрогнул и открыл свои колючие очи. В кабинет проскользнул опрятный господин с тонкими похабными усиками и синяком под правым глазом. Сняв с головы котелок и приложив его к груди, сладко произнес: «Да здравствует социалистическая революция!» Череп его был лыс и напоминал шар неправильной формы, узкий к вершине и широкий к скулам. «И тебе по тому же месту», — ответил Троцкий на приветствие, — «принес? А как же! В левой руке был кожаный у него саквояж. Поставив его на парту и открыв, он стал вытаскивать из недр часы самой различной формы и конфигурации, в основном от торгового дома Пабло Буре и Бригет, серебряные, золотые, с вензелями и без. «Такие?» – спрашивал он, раскрывая очередные часы. «Они играли бравурную музыку и улыбались?» Троцкий взглянул на государя, но тот молчал. «А почему с маятником не принес?» – по-деловому спросил Лев Давыдович. «Так они же большие, не войдут в саквояж». «Это у тебя-то не войдут, Жора. Не верю своим ушам. Стареешь». «Эти!» – выдохнул вдруг государь-император. Жора Питерский поднял на него глаза. Казалось, что он только сейчас заметил присутствие государя в комнате, потому что был весь поглощен отчетом перед крупным администратором и ни о чем больше и не думал. «Ваше Величество, отец родной!» — страшно прошептал он, оглушенный подобной встречей. Ноги его подкосились сами собой. Он с грохотом упал на колени, ударился лбом перед сапогами государя, кинулся на них и начал обцеловывать и лизать блестящую кожу. «Бог с вами, зачем?» – пролепетал Николай Александрович, отступая. «Ручку поцеловать!» – иступленно попросил Жора. «Пальчик один, мизинчик!» – он был вне себя. «Дайте ему пальчик!» – распорядился Троцкий. Николай Александрович не мог ослушаться крупного администратора и протянул Жоре правую руку. Он страстно поцеловал ее и слегка прикусил, как собака. «Все, хватит!» – отрезал Лев Давыдович. Похоже, что он начал ревновать. «Вставай с коленей, сволочь!» Насильно оторвал Жору от Романова и поставил на ноги, демонстрируя недюжинную силу. «Ходить можешь?» «Могу». «Иди!» – и Лев Давыдович ударил Жору кулаком в левый глаз. Тот принял муку как должное и ничем не выдал своей боли. «Это тебе для симметрии, чтобы оба глаза светились». «Так точно! Ай, момент! Сейчас!» Жора сгреб часы с саквояж, оставив лишь те, которые опознал государь-император. Прижимая сумку к груди, попятился к двери. «Да здравствует дом Романовых!» – пробормотал он, подобострастно кланяясь. «Да здравствует революция, буржуазная, перерастающая в социалистическую! Многие лета!» Пропал и пропел и выскользнул в коридор. «У вас все такие?» — спросил государь-император, целуя часы и пряча их в карман. «Все», — сказал Троцкий. «Как в вашем кабинете министров, например». «В смысле?» «В смысле воровства?» «У нас не воруют. Не все», — заметил Николай Александрович ради справедливости. «И у нас тоже не все. Некоторые не воруют, а хапают. Их мы будем вешать на фонарных столбах в первую очередь, а временное правительство курам на смех. На них даже пулю жалко, болтуны, сам знаю», — вздохнул государь. «За этим и пришел». «Что?» «Или я ослышался?» Последние слова задели Троцкого, и в голосе его проснулся властный интерес. «Нет, не ослышались. Стечение обстоятельств, игра случая». Николай Александрович кашлянул и прикрыл правой рукой свой рот. «Мне сообщили, что господин Керенский учился в одной гимназии с вашим лидером, господином Ульяновым. И я подумал, может, это не случай, а перст судьбы?» Глаза Николая Александровича сделались круглыми и мечтательными, как у ребенка. «Так Манилов думал о воздушном мосте. Так малыши мечтают о киселе или варенье, или о том, какая сказка будет рассказана им перед сном». «И куда же указывает этот перст судьбы?» Здесь Троцкий и Антонов Овсеенко переглянулись. «Я и сам пока не знаю». «Врете?» — резко сказал Лев Давыдович. «Вы хотите возглавить революцию, делать ее вместе с нами, превратив объективный исторический процесс в полнейший абсурд и клоунскую буфонаду?» «Возможно, да. Я пока этого сам не решил». «Ступайте прочь, гражданин Романов», — отрезал Троцкий. «И благодарите Бога, что я сегодня добрый. Ильич призывает нас к гуманизму. После того, как эксплуататорские классы будут закопаны в землю. Но не раньше, слышите? Не раньше!» «Безусловно. Расстрелять – дело нехитрое. Всего вам доброго, господа. Спасибо за понимание». Государь надел на себя свою фуражку и вышел в коридор. Троцкий покрутил указательным пальцем у своего виска и красноречиво посмотрел на хозяина кабинета. Антонов Овсеенко пожал плечами и тяжело вздохнул. «А может, — начал он, — что может? — ворчливо переспросил Лев Давыдович. «Он предлагает сотрудничество». Голос хозяина кабинета перешел на шепот. «Врет!» «Возможно, но я бы использовал шанс, если мы поднимем вот этих, кто спит на полу, в прихожей. Никто костей не соберет». «А мы их уже подняли», — зевнул Троцкий снова, потеряв свою агрессивность. «И что из того? Ну и плохо. Ну и хорошо», — отрезал Лев. «Загнать их обратно в казарму не составит труда». «Каким же манером? Расстрелять каждого десятого». Троцкий снял с носа пенсне и начал протирать его дамским батистовым платочком. «Я бы все же сообщил Ильичу о его визите. И не подумаю». «Тогда сообщу я». Троцкий не успел ответить. Дверь отворилась, и на пороге класса снова возник государь-император. «Там среди ваших людей, — робко сообщил он, — бунт». У ступеней дворца стоял черный автомотор с откидной крышей. В нем сидел господин с изодранным в кровь лицом. Его жилетка с уцелевшей пуговицей была также испачкана и, казалось, сама кровоточила. Вокруг бушевали кронштадтцы. Один из них, потный, обросший щетиной, снимал с себя штаны. Судя по всему, он был предводителем. Толпа моряков улюлюкала и свистела. «Так!» — сказал Лев Давыдович государю, застыв на ступенях института и сверху оценивая ситуацию. «Ступайте отсюда, гражданин Романов, здесь небезопасно». «Куда?» — прошептал царь. «К товарищу Антонову, там переждете, пока эта буза кончится. А вы?» «А мне отступать некуда, это моя работа». «Ну идите же, идите». И он почти насильно запихнул государя в прихожую института и прикрыл за ним дверь. Вытащил из кобуры тяжелый маузер и пальнул из него в воздух. Толпа лениво оглянулась, как оглянулось бы многоголовое чудовище на жужжащего комара, который пытается ужалить. «Это товарищ Троцкий!» – догадался кто-то в толпе. «Да здравствует товарищ Троцкий и Петроградский совет! Ура!» Сначала выстрелил один, потом другой, и скоро вся небольшая площадь перед дворцом задрожала от праздничного салюта. «Да здравствует большевистский Кронштадт! Слава красным морякам!» И Лев Давыдович дострелял всю обойму. «Вы что здесь удумали?» – вскричал он, спускаясь со ступеней и отдавая себя человеческому морю. «Только опытные пловцы купаются в шторм, остальные лишь сидят на пляже и гадают, выплывет он или нет. Революцию делаем, Лев Давыдович!» А затем штаны расстегнули, чтобы эта министерская падла навсегда меня запомнила, сказал предводитель. Изодранный в кровь заложник сидел в машине, согнув плечи и дрожа, как кролик. «Правильно мыслите, товарищ моряк!» Троцкий поднял кулаки в воздух и потряс ими. «Как ваша фамилия? Раскольников!» «Как у героя Достоевского! Хвалю! Это действительно падла! Ничтожный министр земледелия! В стране, где не решен земельный вопрос, есть еще и министр земледелия! Вы слышите этот пасквильный анекдот? Земли для народа нет, а министр земледелия есть. Позор! Позор!» – закричали в толпе. «К черту министров-капиталистов! Долой временное правительство! Землю крестьянам, фабрики рабочим, мир хижинам, война дворцам!» Человеческое море заволновалось и понеслось на Троцкого своей пеной. «Не забудем! Не простим!» выкрикнул Лев Давыдович свой последний лозунг. Здесь его схватили десятки рук и попытались вознести над толпой. «Но я расстреляю всякого, кто убьет буржуазного министра без суда!» рыкнул Лев, уворачиваясь от рук, подобно куску льда. «Я буду стрелять днем и вечером, от заката до рассвета. Всех, кто презирает революционную законность и попирает ее анархическим кулачным правом. Вот вы, гражданин Раскольников, вы же не юноша, а расстегнули портки, как гимназист. Вы еще и удой своей потрясите, если она у вас есть. Обнажите все шалы-балы, чтобы до любого дошло. Я революционер!» В толпе засмеялись. «Чем вы хотите нас удивить? Чем, что в штанах есть то, что можно вынуть? Но ведь мочи нет терпеть. Когда революция? Чего вы нас гнобите? Революцию давай! Революцию!» – сорвался на крик матрос. Толпа примолкла, слушая их разговор. Троцкий подошел к Раскольникову вплотную и крепко поцеловал в губы. «Вот тебе революция! Доволен? Все довольны или не все?» – грозно спросил он. «Кто не согласен сделать шаг вперед?» Нить диалога была утеряна. Пламенный оратор смешал карты, покрыв туза десяткой, и вызвал замешательство, которым можно было управлять. «Куда его направить?» – подумал он. «Во что обратить? В панику или обожание?» «А вы сами виноваты, что революции нет!» «Нет дисциплины, нет и революции. Есть дисциплина, есть и революция. Знаете, что Господь Бог сказал своему заместителю, когда тот позвал его на заседание Реввоенсовета? Скажите им, что меня нет. А Галилео Галилей? Что сказал Галилео Галилей святой инквизиции? Поскольку земля вертится, приходится вертеться и мне. Идти можете?» шепнул он человеку в машине. Тот схлипнул. «Цепляйтесь за меня и идемте. Вот этот соглашатель и предатель революционного дела, — возвысил голос Лев, — будет расстрелян мною сейчас же в коридоре Смольного института за все то хорошее, что он уже совершил и может еще совершить. Смерть буржуазным соглашателям! Долой временное правительство! Да здравствует товарищ Троцкий! Притворим апрельские тезисы Ильича в мае, июне или в августе будущего года. Ура, ура, ура! Ура! На этот раз получилось неслаженным и робким, еще мгновение, и нить порвется, подумалось оратору, вперед в институт, и дал бы Бог унести ноги. Он быстро поднялся по ступеням и втолкнул вялого, как мокрый снег, министра в прихожую. Пнул солдата, спящего на полу у пулемета. «Стреляй, мерзавец, нас сейчас накроют». «Куда?» – не понял солдат. «Туда!» – Троцкий показал на дверь и пинками направил солдата к выходу. Сам же, взяв Чернова за руку, быстро увел его в 8-й кабинет. «Что?» – нервно спросил у него Антонов Овсеенко, бегая по кабинету. «Ничего», – ответил Лев Давыдович, тяжело дыша, – «как обычно. Вулкан разразился ватой. С улицы раздалась короткая пулеметная очередь». Ей ответили робкие одиночные выстрелы и тут же стихли. «Вы знаете этого человека?» – спросил Троцкий у государя. Тот сидел за партой, накинув шинель на плечи, и пил слабо заваренный вчерашний чай. «А ведь это член вашего кабинета», – подчеркнул Лев Давыдович. «Министр земледелия Чернов». «Ваше Величество, какими судьбами?» – не поверил своим глазам министр. «А вы какими?» – спросил государь. «Я по должности». «Устанавливать контакты с бунтовщиками – это по должности?» – осведомился гражданин Романов. Говорил он в своей обычной манере, неброско и тихо. «Но ведь вы сами здесь, значит, тоже устанавливаете контакты?» – пролепетал Чернов. «Да хватит вам спорить!» — отрезал Лев Давыдович. — Оба хороши. Со своей беззубой политикой, импотенты, все взвалили на большевиков. И умываете руки. — Когда это вы стали большевиком? Вы же меньшевик и межрайонец, — возразил Чернов, который начал уже приходить в себя. Недавно и стал. А гражданин Ульянов, он же, как мне помнится, сказал публично, что если Троцкий станет большевиком, то я буду монархистом. Не знаю. Может, уже и монархист, устало заметил Лев. Не все ли равно, что с Ильичом, что без него, а дело идет кувырком. Замолчал, сел за одну парту с государем и отпил из его стакана остывший кипяток. Прервемся чуть-чуть, ненадолго, и потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну что же, я хочу вам напомнить, что можно теперь на сайте «Дилетанта» подписаться на журнал «Дилетант». Электронно подписаться, удаленно подписаться на «Дилетант», на самый настоящий «Дилетант». Посмотрите все инструкции, посмотрите на сайте. Это легко сделать. Мы, в общем-то, это притворили в жизнь. Еще у нас есть подарки. Абсолютно актуальный роман «Мастер и Маргарита», который стали покупать сейчас в безумных количествах после того, как посмотрели новый и прекрасный, и лучший, по-моему, фильм по этому роману. А, можно не соглашаться, но покупать стали. Так что перечитайте роман или подарите кому-нибудь, кто еще не читал и кого ждет эта радость. Кроме того, в книгах, подарочных изданиях, которых у нас каждого по одному экземпляру, есть и Мандельштам, есть и Ахматова, есть прекрасные совершенно вещи, которые можно в одном томе или малое собрание сочинений, или все собрание сочинений, можно прочитать. Так что, друзья, вперед и подписывайтесь на «Дилетант», и, пожалуйста, вы переходите, да, переходите к книгам, которые вам нравятся или которые вы знаете понравятся вашим друзьям или близким. Я хотел бы сказать, тут спрашивают, откуда у меня тут столько солнца. Да вот мне пришлось даже задернуть штору, потому что солнце уже клонится потихонечку. Но сегодня такая абсолютно безоблачная погода здесь, под Москвой. Абсолютно безоблачная. Спасибо. Снегу много выпало. Вот, с ним была плутовка такова. Вот, так что хорошо. Во всяком случае, хоть что-то радует. Хоть что-то. Вот, друзья, давайте продолжим. Давайте продолжим. А, да, с часами восхитительные совершенно. И Жорой Питерским чудесно. Итак. Сел Троцкий за одну парту с государем и отпил из его стакана остывший кипяток. Он вдруг вспомнил, что на квартире жены Каменева ему сказал один умный еврей: «Вот, окститесь, Лев Давыдович, куда вы собираетесь ступать? Они же форменные бандиты. Вам, меньшевику, интеллигенту, нет места в этом вертепе». «Да», — согласился с ним Троцкий, — «мне нигде нету места. Мы единственные, но это единственные бандиты, которые могут взять власть». Жена Каменева была его собственной сестрой. Вот, была его собственной сестрой. Все переплелось и срасталось в новый династический узел. А такие узлы нужно рубить. Мы, большевики, против любого династизма. И на тебе. Уже ведем себя, как привычные феодалы. «Не пойму я вас, господа, что вам всем нужно?» — спросил задумчиво государь. «Нам нужен социализм», — предположил Лев Давыдович, прогоняя прочь неприятные мысли. «Уточните». «Это им нужен социализм, а мы согласны на буржуазную демократию», — сказал Чернов. «Но ведь уже демократия. Проезд бесплатный и много ворованного оружия», — возразил государь. «Это еще не все. Землю вы отдали крестьянам?» — спросил Троцкий, хрустя куском сахара. «Так они сами ее забирают», — опять встрял в разговор министр земледелия. «Бесплатно? Ха. Этого я не понимаю», — вздохнул Николай Александрович. «Потому что на вас давят сословные предрассудки. Вы не нужны нам со своими предрассудками. Уезжайте в Англию или куда там. Избавьте Россию от себя, гражданин Романов!» — нервно вскричал Лев Давыдович. «Христом Богом вас прошу, избавьте!» «Да разве конституционная монархия плоха? При ней вы можете осуществить часть своих взглядов. Это каких же? Довершить земельную реформу и установить дисциплину. Избирательное право я уже дал. Хотите учредительное собрание вместо Думы? Да пожалуйста, мы не против». «Земельная реформа по-столыпински? И не подумаю», — отрезал Лев. «Нам нужен не кулак-латифундист, а коллективное хозяйство на социалистической основе. А если вас очень попросить?» «Никогда», — сказал Троцкий, но в его голосе государь уловил иное. По-видимому, крупному администратору нравилось, когда его о чем-либо просили. «Я не тороплю, вам есть над чем подумать». И государь встал из-за парты. «Нам всем «Есть над чем подумать», — заметил Чернов со значением. «Вы куда это направились?» — поинтересовался Троцкий у царя. «Во дворец или на Гороховую?» «Гороховая еще не обустроена». «Значит, во дворец. Даже и не думайте. Разорвут, если узнают. Наступят сумерки, тогда и пойдете». «Дайте охрану гражданину Романову», — приказал он Антону Овсеенко, «чтобы он хотя бы дошел до двери. Понял вас, Лев Давыдович? Тогда прошу меня извинить. Прощайте, господа товарищи. Дорого дал, дорого бы дал, чтобы больше вас не видеть». Решительным шагом Троцкий вышел из класса и громко захлопнул за собою дверь. Однако в коридоре замедлил свой бег. Замешкался у двери и взглянул на непечатное слово из пяти букв. Его опять написали. Ощутил, что ноги ослабли от перенесенного напряжения. Сердце ныло, во рту была горечь. В голове пронеслось, что силы могут быстро иссякнуть, если он каждый день будет отбивать какого-нибудь министра у разъяренной толпы. Кто оценит его подвиг и чем наградит? Ильичу на все наплевать. Он чурается грязной работы и пишет очередную брошюру о государстве. Нашел, когда писать. А я ничего не пишу, хотя я сам литератор по призванию. Не то, что этот хитрый, оборотистый старик. Выдающийся, конечно, теоретик, но практик сомнительный. Создал боевую партию своим занудством из бандитов и параноиков. Всех оскорбил. И на тебе, он первый, а я вечно второй. Как Энгельс. Скверно все. Кругом или юристы, или писатели. С кем дело делать? Куда вести? Стены института были гулкими и разносили даже тихие голоса далеко. Они сливались, набегая друг на друга, как мысли в больной башке. А не плюнуть ли на все? И не возвратиться ли обратно в Америку? Там будет свобода, но не будет власти. В тюрьму посадят. И тут же выпустят. Занятно, сказал Троцкий сам себе. Нужно будет сообщить старику о царе. Ведь пришел же, не испугался. В нем осталось что-то от мужчины. В этом подавленном и бледном существе среднего рода. И это был главный итог сегодняшнего, в общем-то, бесполезного дня. Глава 7. Шум новой эры. Старший лейтенант Эриксон листал Пушкина в своей каюте. Полтаву он знал наизусть и просматривал ее тогда, когда шалили нервы. Прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет, воздух чуть трепещет, серебристых тополей листы. Он начал читать ее еще в военном училище, пытаясь разгадать в грациозных, как парфюмерия, строках свою судьбу. Точнее, судьбу пращура шведа, который остался в России благодаря разгрому воинства Карла Великого. Он, пращур, сражался в его рядах, был ранен и награжден за храбрость русским царем. Петр не испытывал кровожадности по отношению к иностранцам. Его бесили только русские, и в каждой бороде он видел для себя угрозу, пугаясь ее, словно малыш темноты. «Дрянь, народишко», — сказал он однажды за праздничным столом, заглядывая в оловянные глаза Меншикова. Иностранцев же странный царь одаривал как мог, даже тех, кто сражались против него. «Где брат мой Карл?» – вопрошал Петр после выигранной битвы и потом, подошедшим из старины рассказом, пьянствовал с пощипанным Карлом в царском шатре. Это были замашки взбалмошного феодала, привыкшего к загранице и понимавшего европейца как самого себя. Во всяком случае, ему так казалось. На корабельных верфях Голландии он чувствовал свободу и силу, но в голландский парламент так и не зашел, не было времени и интереса. О своем же народе царь слышал, что есть такой. И проживает на одной территории с государем-императором. Странное соседство. Несколько дней назад Николай Адольфович Эриксон был назначен командующим крейсера «Аврора». Судно больше года стояло на капитальном ремонте без франко-русского завода. Паровые машины и ходовая часть были полностью обновлены. Имя крейсера, благодаря стараниям матросов, специальной люльке сверкало, как магний у фотографа. Буквы были начищены чистолем и призывали к полной окончательной победе. Но победы не было ни полной, ни частичной. Более того, машины крейсера еще не проворачивали, так как капитан боевого крейсера Старлей Эриксон должен был получать на это согласие судового комитета. А судовой комитет молчал и работать не спешил. Двоевластие на флоте было удивительным. Если бы государь не подписал бы недавно сепаратного мира с кайзером, то оно бы, двоевластие, разорвало действующую армию на две половинки, которые накинулись бы друг на друга, грызя и терзая. Однако сейчас в состоянии мира армия просто бездействовала, как завязнувший в яме тяжелый танк. В Адмиралтействе сказали, что крейсер должен идти к Манзунскому архипелагу для патрулирования северо-западных рубежей империи. Приказ о выходе должен был поступить со дня на день, но председатель судового комитета Сашка Белышев рисовал в кубрике кумачи с надписью «Долой», курил махорку и задумчиво смотрел в иллюминатор, о чем-то тяжело размышляя. Сама атмосфера в Адмиралтействе была странной. Когда Николай Адольфович ходил в него последний раз, то какой-то морской офицер выстрелил в него шутихой и обсыпал мундир Старлея праздничным серпантином. Что это они праздновали? И зачем? Год начался с холодной затяжной зимы. Крейсер стоял, вмерзнув в лед, без труб и мачты, напоминая гигантскую корку черного хлеба. Команда работала на заводе, вытачивая новые детали для обновленных машин. Зимой матрос пьет и умирает от недостатка труда внутри жилистых рук. Эта зима была благоприятной, никто не помер, потому что была работа, но предчувствие революции, еще не наступившей, волновало всех, как притаившаяся болезнь, когда выстрелит и когда затрясет. Все сразу негласно договорились между собой, что царь и царица – немецкие шпионы, что страну разворовали до корешка и терять нечего. Позднее временное правительство при молчаливом попустительстве государя-императора создало специальную комиссию по преступлениям последних лет. Одним из редакторов ее отчетов был поэт Александр Блок, худой и жилистый, как морской канат, с глазами, вылезавшими из лица и жившими самостоятельной жизнью, он записывал многочисленные допросы царских сановников. Общество было готово к раскрытию величайших преступлений, от которых содрогнется матушка Русь. Но ничего не содрогнулось и не открылось. Царь оказался не шпионом, даже после подписания сепаратного мира с кайзером. Государственное воровство в империи имело место, но было значительно меньшим, чем бюрократическая глупость. Почва под революцией таяла и осыпалась, будто пыльца с перезревшего цветка. Все были разочарованы, как гимназист, сходивший первый раз к проститутке и выяснивший, что жить девственником уместней и легче, чем самцом. Нет изнуряющих обязанностей плоти, а управлять любой женщиной, даже и гулящей, почти так же трудно, как государством. Оставалась инерция. Революционный маузер был заряжен, спусковой механизм обещал громкий выстрел, дрожащий палец уже лежал на курке и только ожидал команды. Но никто не знал, ради чего теперь стрелять. Странное колебание лидеров большевиков вносило в ситуацию неопределенность, граничащую с нервным срывом. Ремонтирующуюся «Аврору» решили сделать плавучей тюрьмой. В тюрьме сидели те, кто отказывался работать на армию и временное правительство. О государе вспоминали все меньше, он как-то ушел в тени, был невидим, как ветер. Страна никем не управлялась. По городу ходили голые люди, называвшие себя анархистами, максималистами. Они стойко переносили холод, и лидер их, Абрамсон, обещал народу окончательную свободу, первым шагом которой будет раздевание догола. В рабочих районах в анархистов бросались камни, но в центре, на Невском, они чувствовали себя почти в полной безопасности. Мешал только стыд, который выражался в прикрывании причинного места руками, когда дул холодный ветер. Радость свободы исчезала, наступала прострация, когда не было выхода ни в чем, даже в революции. Тяжелыми матросскими ботинками был забит насмерть капитан Аврора Никольский по прозвищу «Крокодил». Он давал боцману в зубы, играл на фортепиано и в феврале выстрелил в толпу, которая пыталась отбить от конвоя арестованных саботажников. От Никольского осталась лишь тяжелая память, и сейчас Эриксон, просматривая Полтаву, размышлял, как убьют его самого. До выхода ли крейсера в Рижский залив, или потом, во время вахты, или, положим, ночью в собственной каюте, задушив подушкой. Присяга требовала верности государю, который, по слухам, покинул Зимний дворец. Она же взывала к Отечеству, которое, по тем же слухам, приказало долго жить. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещет серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет. Странная история его рода. Жили бы в родной Швеции, там холоднее и еще тоньше солнце, чем здесь. И это удобней. Холод разглаживает воду, превращая ее в ровный лед, и заставляет страсти отступить. А революция – это жгучая общественная страсть. Корабль дернулся. Томик Пушкина свалился на пол. Внутри судна началось управляемое землетрясение, но оно было приятным, смазанным маслом. Поршни работали мягко, как на перине. Крейсер готовился к прыжку без приказа из Адмиралтейства. Но куда? Старлей поднял томик Пушкина и поставил на полку, на которой находилось два десятка книг. Умывальник блестел ослепительной чистотой. Фотокопии военных судов неподвижно висели на стенах. Одернув китель и ничем не выдавая волнения, Эриксон вышел из своей каюты. В кают-компании, которая была напротив, артиллерист Винтер подбирал на фортепиано прелюдию Шопена, но, почувствовав присутствие капитана, остановился. «Кто дал приказ о проворачивании машин?» – спросил Эриксон. Двое офицеров, согнувшись над бильярдом, молчали. Винтер взял на фортепиано нижнее «до», напоминавшее удар грома. «Понял», – сказал сам себе Николай Адольфович. Он быстро спустился в машинное отделение. Положение было двусмысленным. Два дня назад он лично отдал распоряжение об испытании машин, но его саботировали. Сейчас же машины включились сами собой. Можно было делать вид, что это и есть выполнение приказа. Но предчувствие говорило, нынешнее испытание не имело ничего общего с единоначалием. В нем таился неприятный сюрприз. В машинном отделении капитан увидел Алексея Титча Буянова. Старший механик стоял на металлической площадке, вознесенной над машинами, и лицо его было похоже на лицо гурмана, попробовавшего только что изумительное пирожное. «Кто отдал приказ о поворачивании машин?» – сух спросил Эриксон. «Приказал Центробалт», – ответил стармех, прислушиваясь к своему шуму. Капитан поморщился. Грубое, как мозоль, слово «Центробалт» снова напомнило ему о двоевластии. Даже о троевластии, где адмиралтейство, которому всю жизнь подчинялись, было на последнем месте. «Почему вы не выполняете указания адмиралтейства, а слушаете какой-то Центробалт?» «Это не я, это товарищ Белышев. Пойдите к нему, господин капитан, и выясните, что к чему». «Вот-вот», — подтвердил Эриксон. Разделили всю армию на господ и товарищей и все запутали окончательно. «Так точно, господин капитан», — ответил Буянов, не желая спорить. Все его уши и даже мысли были сейчас внутри машин. Эриксона он почти не замечал. Буянов был офицером, Но поскольку в его распоряжении находилась механическая тяга, то он разрывался между рабочей черной костью, сидевшей в трюме, и высшей кастой, пробовавшей Шопена и дорогие французские вина. Уже несколько дней офицеры ночевали на судне, готовясь к походу в Рижский залив. Обычно было не так. Матросы на крейсере, офицеры в спальнях, жен или любовниц. Только война и присяга сплачивали обе касты воедино. Наличие армии порождает войну, а та, в свою очередь, уравнивает господ и рабов. Это Алексей Титч знал на собственной шкуре. А революция без войны – это сплошное разделение. До февраля старший механик обращался к капитану по имени и отчеству, а тот иногда звал его просто Титычем, но всегда на «вы». Это была семья, в которой отец выходит на завтрак при галстуке, а у сыновей на голове причесан волосок к волоску, но в феврале начался развод. Семье не здоровилось, галстук отца сильно измялся, и волосы детей торчали в разные стороны. «Ну и шут с ними», – подумал Эриксон. «Звук ровный и мощный, как у виолончели. Значит, ремонт проведен на славу. Будем ждать». Кубрик к Белышеву он идти не захотел. Здесь прервемся, дорогие друзья. И в следующий понедельник, даст Бог, будем читать дальше. Будет у нас уже 9-й час. Ироничного Покровского расстрелять, да, Покровский – большой морской писатель, замечательный, просто действительно. «Я голым не могу, мне плащ нужен». Вот уже примеривают на себя анархизм, максимализм такого рода, который здесь описан. Так, ну что же. Да, хорошо, продираюсь сквозь некоторые гастрономические ваши разговоры. Ну, гастрономия меня будет ждать только после программы «Тираны». Я замялся, потому что на самом деле сегодня и тираны, и дилетанты. И вот в чем дело. Мы по совершенно понятным и ужасным обстоятельствам мы отменили программу о падении Лаврентия Берии с Ниной Хрущевой, которая нам передала замечательный, сопроводила комментарием, контекстом событий 1953 года, замечательные документы. Документы – это автографы писем, которые из тюрьмы Берия писал своим бывшим товарищам и соратникам. Ну вот, сегодня не сможет Нина Львовна быть у нас, но мы поговорим не только о Берии как состоявшемся сатрапе и несостоявшемся тиране, и несостоявшемся, может быть, реформаторе, тиране-реформаторе, или как это понимать, выход из тирании, он был очевиден. И с 1953 года все-таки он начался. И вот давайте, да, тираны – ничтожество. Если бы так было, если бы они во всем были ничтожество, то тогда бы нечего вообще было бы и бояться. И как-то опасаться тиранов. А иногда ничтожества бывают жестче и коварнее других людей. Хорошо. Так что мы с вами сегодня поразмыслим над взлетом и падением Лаврентия Берия. Это будет в 18 часов. У нас с Айдаром Ахмадеевым будет программа. Такая объединенная программа «Тираны и дилетанты». Я не хотел терять эту тему, потому что на следующую пятницу начнется уже следующий номер «Дилетанта», который выйдет на этой неделе в продажу, появится в продаже. Будет очень интересно, я вам обещаю, я уже просмотрел, что там есть. Все, на этом мы сегодня завершаем читалку. Спасибо всем, кто слушал.